Здравствуйте. Этот подкаст, конечно, стоило бы выпускать в конце года, но книга попала мне в руки чуть позже, и поэтому поговорим об усталости сегодня. С другой стороны, в разговоре об усталости в выходной тоже есть некий символизм. Итак, книга посвящена тому, что происходило с понятием усталости, как вообще менялось представление человека о себе уставшем и к каким последствиям это привело. Начнем, как и автор, крупными мазками. Сначала усталость была видимой. Допустим, некто долго бился с врагами, махал мечом, рука опухла и не могла больше меч держать. Следовательно, устал. Ценились те воины, которые могли не уставать дольше, и в этом отношении они не очень отличались, например, от лошадей, которые также ценились ровно за то же самое качество. О стойкости говорила возможность долго сопротивляться усталости и долго ее преодолевать. Чем больше и дольше ты героически превозмогаешь, тем ты ценнее как воин, аристократ и все такое прочее. К усталости надлежало привыкать, и, естественно, усталость сначала связывалась с военным делом, основным занятием аристократии, а объясняли ее дисбалансом жидкостей или гуморов в теле. Чуть позже появилась усталость от путешествий. Раз уж путешествия часто происходили по религиозным надобностям, то церковь тут же выпустила регламенты, ограничивающие путешествия. Священников предостерегали от долгих переходов, горожанам надлежало не удаляться от города слишком, но при всем этом пилигрима, как пишут источники того времени, создавала испытание пространством, а долгий путь к святыне был частью искупления грехов. И вот тут, обратите внимание, произошло первое изменение. Сначала усталость случалась с теми, кто много воевал, ее надо было преодолевать. А тут усталость становится важным аспектом религиозного процесса. Паломник должен был устать. Тому, конечно, были и простые бытовые причины, например, не было удобной обуви, но все неудобства и усталость были не столько проблемой, сколько частью отпущения греха. Чуть позже человек труда тоже обнаруживает у себя усталость. Сначала ее замечают монахи, но в монастырях усталость от труда скорее приветствуется, она часть послушания. Плюс монастырю нет особого дела до эффективности, а труд все еще занятие искупительное. А вот у зарабатывающих трудом все немного иначе, им хотелось бы производить немного побольше, а гробить свое здоровье при этом немного поменьше. Усталость крестьян, конечно, тоже существовала и имела какое-то значение, но ввиду некоторых сложностей с грамотностью она существовала в той степени, в которой на нее обращали внимание аристократы. Появляются, как называет их автор, люди орудий и люди инструментов. И первая мысль – все, усталость преодолена, вкалывают роботы, а не человек, но возникает совершенно неожиданная проблема. Крестьянин не обладал свободой воли и подчинялся феодалу, а ремесленники были свободнее, и потому многим из них нужно было исчислять и измерять свой труд, чтобы брать за него справедливую плату. И они быстро поняли, что чем больше работаешь, тем больше заработаешь, тем больше ты произведешь, и потому появившиеся нормы не столько заботились о них, сколько ограничивали переработки. Это, кстати, очень иронично, и ограничивали по сугубо экономическим причинам. Правда, одновременно с появлением институтов производства, ну, мастерских или там первых каких-то мануфактур, тут же появилась и продолжительность рабочего дня, и штрафы за опоздание. Что тут важно? Массовость производства и постепенное распространение грамоты приводят к тому, что усталость становится массовым явлением, а рефлексия усталости становится все разнообразнее. Вигарелло пишет, что в новое время, в 16-17 веках, возникает множество разновидностей усталости, хотя их описание остается прежним. Появляются нюансы, ступень между выносимым и невыносимым, стадия между тем, что можно делать, и тем, что нельзя. Испытания становятся утонченнее, различия нарастают, появляются новые шкалы для определения цены вопроса. Постепенно появляются еще и, кстати, все новые и новые объекты, вызывающие усталость. Например, одним из таких объектов становится город. Он слишком концентрирован для того, чтобы оставить человека в покое. В нем очень много разных очагов напряжения, и ровно потому горожанин устает больше. Ну или устает по-иному. Также в городах еще и появляется интеллектуальный кабинетный труд, который, естественно, тоже приводит людей к заметной и рефлексируемой усталости. Причем, что забавно, сначала специальных терминов не было, выгорание придумают позже, а для усталости, для умственной усталости, используют примерно те же слова, что использовали для усталости физической. Впервые об умственной усталости вроде как заговорил Декарт. В это же время появляются первые попытки измерить и рассчитать труд и прочие активности, путешествия или умственную работу. С последней, естественно, все получается предсказуемо хуже, потому что она сложно исчисляема. Усталость может быть, кстати, даже от семейной жизни, причем во всех ее аспектах, от построения отношений до деторождения. Это тоже осознается примерно в то же самое время. Мне лично кажется, что разнообразная усталость не появилась в это время, конечно же, а начала осознаваться как раз благодаря очень большому корпусу текстов, который определял знания общества о себе. Люди оставляли все больше и больше письменных свидетельств своего текущего состояния, и поэтому представление об усталости, и не только о ней, кстати, стало много больше, много богаче и разнообразнее, чем было до. Примерно в это же время появляется идея использования алкоголя, табака, кофе и специй как стимуляторов. Автор цитирует некоего Тавино, который пишет вот что. «Когда нашим французским купцам нужно написать много писем и приходится работать ночи напролет, они выпивают 1-2 чашки кофе». Очевидно, что все письменные свидетельства, которые появляются, приводят к еще одному изменению усталости, она становится нарративом. Что это значит? Ну, то есть через усталость начинают рассказывать истории. Что пишет по этому поводу Вигарелло? «Страдание растягивается во времени. Происшествия следуют одно за другим, складываются этапы, затрагивая лишь усталость, ставшую практически условием жизни. В особенности такие нарративы возникают при дворе». И примерно в это же время возникают идеи эффективности и продуктивности. Как мы уже раньше говорили, были попытки измерить работу и усталость, и они все время совершенствовались. Появлялись приборы, изменялась организация работы. Делались первые попытки, как бы мы сейчас сказали, оцифровать труд. И вот мне здесь показалась интересным одна вещь. В школе нам рассказывали про Сади Карно, Антуана Лавуазье и других ученых, которые сделали многое для естественно-научных дисциплин. Ну, например, для термодинамики и химии. И вот все их опыты будто бы делались из любви к искусству. Там сидел исследователь в лаборатории, искал ответ на вопрос жизни, вселенной и всего такого. Только у Вигарелло я наконец-то прочитал, что было вообще не так. Шарль Кулон, Сади Карно и Антуан Лавуазье, например, они делали свои открытия вовсе не из абстрактной любви к познанию. Их открытия были сделаны в рамках исследований по оценке труда. Ну, то есть буквально ситуация была такой. К ним приходил зарождающийся капитал и просил оценить работу сотрудников. Не в смысле в деньгах, хотя потом и в них тоже, а в смысле дать метод измерения. Нужно было понять, сколько было произведено работы и какой прайс на нее прилеплять. И я уже молчу, что тот же Шарль Кулон, он помимо этого всего был еще военным инженером и картографом. И постепенно идея подсчета начинает касаться не только работы, но и жизни в целом. Именно здесь возникает идея профилактики усталости. Нужно тренироваться, чтобы меньше уставать и дольше жить. И вот тут-то, в 19-м, замечу, уже веке, на сцену выходит ЗОЖ и нарратив продуктивности. Пока что в очень упрощенном виде, но, как говорится, дайте им немного времени. Что пишет на эту тему автор? В результате фабрикант, ремесленник, коммерсант тщательно планирует грядущий день. Он все подсчитывает и никогда не ложится спать, не составив четкого плана на завтрашний день. В 1808 году модель этого приводит Марк-Антуан Жюльен в своем опыте о методике, призванной научить правильно планировать время, что является первейшим условием счастья. Смысл его можно кратко сформулировать так. Знать цену времени и уметь использовать каждое мгновение для получения выгоды и совершенствования. Чуть позже появляется идея остановки и замедления для избавления от усталости, а усталость становится еще и психической. Войны и техническая эволюция начала 20 века углубляют представление об усталости, добавляя новых деталей. Солдат мировых войн устает иначе, чем воин 15 века. Он не только испытывает физическую усталость, он еще и переживает тоску, а иногда и бесцельность. А вот развитие химии приводит к некоторым очень любопытным открытиям, выходящим далеко за пределы табака и кофе. Открывали и новые психические аспекты усталости. В середине 20 века появился знаменитый термин «психосоматический», который объяснял телесные нарушения, в том числе изнурением психики. И к общему анализу условий труда стали добавлять еще и анализ психических условий работы. А здесь нужно сказать еще вот что. Есть расхожее убеждение, что в какой-то момент крупные предприятия осознали, покаялись и сделали так, что забота о работнике стала одним из их любимых занятий. Так вот, это вранье. У Вигарелло есть отличный пример. В эпоху первоначальных измерений эффективности выяснилось, что если давать рабочему перерывы, то он делает сильно больше заклепок, чем без отдыха. Да, этот пример похож на классическую историю Адама Смита про булавки, но это не он, это другой источник, он есть в книге. Но суть-то в чем? Никакого доброго умысла в действиях менеджмента не было. А сейчас менеджмент, и Вигарелло в открытую про это пишет, вообще часто становится одним из факторов усталости. Что в итоге? Это отличная книга. Если вы занимаетесь социологией труда или экономическими дисциплинами, связанными с трудом, то читать Вигарелло абсолютно обязательно. У Вигарелло, кстати, очень видна традиция французской академической мысли. Я сейчас параллельно читаю Легофа про средневековье. Эти книги во многом похожи. То есть там автор очень плотно работает с источником, и на каждую страницу идет там минимум по 6-9 ссылок. Этого не хватает, кстати, многим научно-популярным книгам, где автору страниц по 5 что-то кажется, а потом в конце у его галлюцинаций появляется одна ссылка, которая, в общем, даже ничего не доказывает. Расширенная версия этого выпуска есть на Boosty. В феврале там уже вышел цикл постов о том, как и о чем спрашивать при приеме на работу, а также о том, какие вопросы задавать все-таки не стоит. У подкаста все еще работает телеграм-канал, все ссылки есть в описании. Если что-то перестанет работать, новые ссылки тоже будут в описании. На этом у меня все. Спасибо и до свидания.